пялись на дорогу. Саня не заметил, когда к ним подсел пожилой, много старше Митяя мужик с белым, не по-здешнему и дряблым лицом, но по манерам, по уверенности в себе здешний. Сначала он услышал голос Митяя. «А я тебя гляжу-гляжу, уж думал, остался. Или проспал?» «Под самый конец залез, едва протолкался», — ответил кто-то незнакомый, и тут Саня обернулся к ним от окна. Мужик, выпущенный поверх штанов толстой байковой рубахи, сидел рядом с Митяем и, готовясь к еде, выуживал из раскрытого горбовика помидоры. «Чаю утром не успел попить. Парень что, с нами идет?» Не глядя на Саню, спросил он.
«С нами? Ты не говорил. Ну и что? Когда бы я сказал?»
«Да ладно, я сам в пристяжке. Дождь вот не снарядился бы, дождем пахнет». Саня насторожился. Он тоже не знал, что они с Митяем идут не вдвоем. С третьим в тайге, конечно, надежнее и веселей, но отчего-то неприятно было, что он узнал о нем только сейчас. На 94-м километре, где остановки не полагалось, но машинистов, своих мужиков, уговорили притормозить еще, быть может, вчера, посыпались вниз с задранными горбовиками, как сбрасываемые части какого-то одного разобранного огромного существа. Так показалось Сане. Машинисты, поторапливая, подергивали состав, и люди, устанавливаясь на земле на ногах, смеялись и грозили в голову состава кулаками. В вагоне осталось всего несколько человек, но они были снаряжены не для тайги и ехали в райцентр. Митяй, обойдя вагон, повеселел и, вернувшись на свое место, задиристо сказал:
«Ты только, дядя Володя, не каркай. Дождя не должно быть. Правильно я говорю, Санек?»
Они втроем сошли на 102-м, и Митяй, дурачись, замахал рукой:
«Трогай, больше нам тут никто не нужен».